ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Меня не было. А вы должны были донатить в это все время в межподкасте и в донатах спрашиваете, где Константин Кадавр, когда же вернется Константин Кадавр. Мы хотим продолжения банкета. Вместо этого вы что? Ничего. Вот только сегодня, значит, Лёшка накинул 2000 хорошего настроения, а все остальное как по мелочи, и никто и не спрашивал. Куда, зачем, почему я пропал? Всем все равно. Вот, сегодня поздновато начал, потому что сегодня как конкретно света не было. Я должен был начать часов в 9-10, но свет отключили. Вот. И поэтому сегодня поздновато. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Поскольку за 3 дня все-таки были 100-рублевые донаты, то я вернусь. То есть сначала ответим на донаты, а потом уже, может быть, перейдем к новостям, если останется еще настроение. Так. Так, 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 так. Как старый добрый Костя заснул, стрим через 5 часов будет. Нет, я ждал, чтобы набежали люди, а то 4 дня не было. Вот. Сейчас, подождите-ка. Чё пропал-то? Секрет. Секрет. Никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест. Свет пропал. Нет, это сегодня свет пропал. Так, на чем мы закончили? Так. Сейчас. Борец с ветряными мельницами, 1000 рублей. Заранее доначу за рассказ про мальчика и отца. Думаю, мы тут не против послушать любой рассказ, даже если это будет компиляцией других произведений. Ничто не ново. Заранее спасибо. Надеюсь, мотивации писать прибавится. Отличный рассказ про два патрона. Я никогда не мог писать сочинения даже в школе. Так я и в школе тоже не мог писать сочинения. У меня худшие оценки среди всего моего аттестата были по русскому языку и литературе. И по литературе я еле-еле вылезал чуть-чуть из троек, и то все время хитро выебанными способами. Так же, как и французский язык, я тоже на четверку вытащил, хотя ничего по-французски не шарю, не умею и не могу. И литературу также какими-то, ну, типа, каждый раз в конце концов я писал сочинение. Просто меньше ошибок делал, вот, и поэтому прощалось то, что я не умею писать, не умею формулировать мысли, нет никаких своих идей, и я не могу понять, что происходит в литературном произведении, и не хочу понимать. Вот, так что советская система образования, будьте здрасте, вот, она мне четко дала понять, что по литературе мне все плохо. Вот, воспитала ярую нелюбовь к литературе. Это я потом читать начал уже в конце и благодаря друзьям. А в самой школе я литературу ненавидел, в том числе классическую и российскую, русскую прозу 19-20 веков. Вот. И сочинения писать не умел. Я, ну, у нас в те времена были книжки, типа сочинения. И ты просто оттуда занимался рерайтингом или как там, копипастингом с изменением слов и все, больше ничего. То есть никак, ничего я сам за всю свою школьную карьеру не написал. Нахлебник 100 рублей с покрытием комиссии. На Питера Квилла и его космических рейнджеров. Да. Человек просто не работал, вон какой счастливый. Плошка риса 100 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей Константин. Подскажи, какой у тебя фотоаппарат и объектив, и можешь посоветовать хорошую фототехнику до 160К? У меня Canon 6D Mark II и объектив, ну, если мы говорим про основной, 50 мм 1.8. Хорошая фототехника до 160К. Canon 6D Mark II и объектив 50 мм 1.8. Ну, реально, больше ты ничего не придумаешь. Типа, все остальное будет по чуть-чуть похуже, да, ну, естественно, там APS-C матрица, можно еще там что-то, а так в 160 ты больше ничего не уложишь. Так, чтобы было с удобоваримым стеклом, ничего ты не уложишь. Не-а, лучше не получишь. Ну, БУ, конечно, какую-нибудь технику только. Так странно, я очень хорошо писал сочинение, а стал программистом. Позорным, понятно. Так, Фыва 50 рублей с покрытием комиссии. Привет всем, кто-нибудь может напомнить, в каком стриме Константин устраивал очередной кривляние и клоунаду Константина Кадавра в сеттинге ШХД «Зима»? По-моему, часть этого стрима использовалась в кубе про кадавр-станцию. Было это очевидно в 2019-м, спасибо. Если кто-нибудь слышит и может ответить на этот вопрос, то милости просим, я, честно говоря, не помню. Ну, естественно. Топор у Тюжьеревич, 800 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Про цены в Америке от переселенства. Здравствуй, богатей, император Толстантин. Константин, ты там пердакам полыхал, что в Америке жилье не 1500 стоит, что нехер в Нью-Йорках и Калифорниях селиться, что еда не такая дорогая, как ее малюют и так далее. Держи простыню про цены в Америке. Я не говорил про 1500, я говорил, что она не такая дорогая, как в принципе, ну то есть, как ее нам преподносят, и что в Нью-Йорках и прочих кремниевых долинах она дорогая, возможно, она и 1500, я не в курсе дела, ну ладно, это не важно. Мы с женой 2 года назад переехали на ПМЖ в Сиэтл, штат Вашингтон. Часто путешествуем, много ездим по нашему и соседним штатам, Вашингтон, Орегон, Калифорния, на всем западном побережье. Это я просто вспоминаю эти западные побережья. Цены на жилье заоблачные. Цены практически не зависят от удаленности от столицы. В Сиэтле мы снимаем очень бюджетную двухкомнатную квартиру 50 квадратных метров за $1500 в месяц.
$1500 в месяц.
Соточка, да? Ой, нет, больше. Нет, сотка.
Ой, блядь.
Привет, Сири. Сколько будет $1550 в рублях?
Хорошо. Вот что мне удалось найти в интернете по запросу. $1550 в рублях. Взгляните.
$117,863. Так. В Сиэтл опять, да? Ну, то есть, я не спорю с тобой, оно, может, и заоблачно, но ты живешь в Сиэтле, ты в городе-миллионнике живешь. Я подозреваю, что если жить как нормальный американец в 40-тысячном, в 50-тысячном, в 100-тысячном городе, то там будет поменьше стоить, это во-первых, да? Раз. Во-вторых, ты говоришь, двухкомнатную квартиру вы снимаете. Я, насколько уверен, что Америка страна одноэтажных домов. Вот, это раз, понятно, что одноэтажный дом будет, возможно, на съем будет стоить дороже, но кризис ипотечного кредитования не просто так случился, там доступна ипотека, да, то, что вы снимаете за $1550 или там за 2000, это же не значит, что вы не могли бы, как американские граждане, взять в ипотеку дом на 150 лет по 0,1%. То есть просто платить как аренду ежемесячные платежи за дом. Вот и все. Здесь ипотека, я ебал в рот. Ебал в рот по процентам и ебал в рот по стабильности рубля. Ебал в рот по стабильности работы. Вот о чем идет речь. Ну то есть, естественно, бывают перекосы. Может быть, съемное жилье и пиздец как стоит. А, например, в Швеции ты просто хуй снимешь. Можно доступно, есть... Цены, риэлторы работают идеально, то есть ты не встречаешься с хозяевами, под любую цену ты найдешь себе этот, в смысле квартиру, ну не под любую, там, под удобоваримую, но нет жилья, просто нет. О, просто, блядь, нет. Ты просто будешь полгода стоять в очереди, чтобы найти жилье. Вот и все. Вот и ебись в сраку. Вот, а квартиры, ты просто говоришь только, когда ты говоришь, что в Америке квартира. Я такой сразу, все, квартира в Америке. Вот ты 2 года живешь, и у меня сразу нет тебе доверия. Ты 2 года живешь и говоришь в квартире. В квартире, в Америке, в квартире. В квартире, в Америке. В Америке, в квартире. Все, то есть у меня к тебе доверия нет. Ты еще не понял жизнь в Америке, ты не понимаешь ее. Я так думаю, я могу ошибаться. Но квартира в Америке, квартиру в Америке я за все, что видел в кино, в квартире жили только форс-мажоры. В сериал «Форс-мажоры», и это вот были адвокаты, у них там идеальные футуристические хаты. И Кэрри Брэдшоу в Нью-Йорке. Все, больше никто в квартирах не живет. Никто в квартирах не живет, насколько я видел это вот, ну, по телевидению. И понятное дело, что это не ориентир. Но все-таки, да, вот если в России все живут в квартирах, то в фильмах все действия происходят в квартирах. То есть не то, чтобы телевидение это ориентир, но как бы, да, оно отражает реальность. Вот, ты 2 года живешь в Сиэтле в квартире. У меня товарищ вот Андрюша НЗ, он жил в домах всегда. Да, они, возможно, столько же стоили и еще дороже. Но как не граждане, он не мог взять ипотеку, но жил он в домах. Вот, а ты живешь в квартире. Понимаешь, ты можешь сказать, я живу, бля, 5 лет в Америке и не купил автомобиль, пользуюсь общественным транспортом. Будет ли это хоть как-то отражать жизнь в Америке? Нет. Это значит, что ты не умеешь Америкой пользоваться. Америка – это страна дорог. Америка – это страна, где ты живешь в 80 километрах от работы. У меня был товарищ, тоже из Америки, писал мне, вот, и показывал видосы, как он каждый день ездит на работу 80 километров. Потому что это, блядь, 18-полосное шоссе, никаких шашечек. Вот он утром сел и прекрасно, с хорошим настроением, по отличной дороге, без пробок, доехал до города, до места своего работы. А живет он, тем не менее, в ебенях, ездит на огромном здоровенном джипе. Вот, а ты живешь в центре, блядь, в Сиэтле, в столице штата, в квартире. И рассказываешь мне про цены. Подписан на блогера, он живет по съемным квартирам 3-й год. В Америке? Ну, короче... На самом деле ты живешь в Америке, что мне тебе, да? Тебе жить в Америке? Мне не жить все равно в Америке, да? Поэтому какая мне печаль до того, сколько там стоит это. Но я понимаю тебя. Самое дешевое жилье, которое можно снять в Сиэтле... Опять в Сиэтл, блядь, столица. Столица, это все равно, что, блядь, это столица штата. У них каждый штат это отдельная, ну, федерация, отдельная страна фактически. И ты говоришь, что ты живешь в столице, и квартиры в столице стоят от $1,550 в месяц за съем. Ты совершенно не говоришь про то, что их можно взять в ипотеку по мизерным процентам. Да, этот дом будет стоить, в отличие от моего за 2,5 миллиона, будет стоить в российских рублях 30 миллионов. Но ты будешь платить эти 30 миллионов чисто 30 миллионов. Ну или сколько там, я не знаю, блядь. Не 500 тысяч, это я пизданул тоже, да? За $500,000 это охуенный дом. Вот. Из картона-то. И... А ты живешь в столице. Это все равно, что сказать, блядь, о, в Питере, блядь, квартиры. Ну какое отношение, блядь, питерские квартиры имеют стоимости квартир в Биробиджане? Вот есть у меня подозрение, что в Биробиджане квартиры дешевле, чем в Питере. И съем, и покупка, и все остальное. Ну ты в Сиэтле, опять в Сиэтл, Сиэтл, блядь. Ну что Сиэтл? Ну это все равно, что говорить про Питер. Это не Нью-Йорк, но это Питер, блядь. Это вот... Привет, Сири. Сколько жителей в городе Сиэтл?
Хорошо. Вот что мне удалось найти в интернете по запросу «Жители в городе Сиэтл». Взгляните.
Не население это, блядь, ёптать. А, ну штат Вашингтон, это значит не столица штата, извините. Ой, я, блядь, не шарю в этом. Штат Вашингтон, я подозреваю, что столица у нее не Сиэтл. 744 тысячи. Ну, плюс-минус Краснодар, ёптать. Плюс-минус Краснодар. И ты живешь, блядь, в Краснодаре в квартире. Ну, что это такое? Что это такое? Сиэтл, это же столица Австралии. Привет, Сири. Не слышит меня, падла. Привет, Сири. Сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Краснодаре?
Хорошо. Вот что мне удалось найти в интернете по запросу. Стоит снять однокомнатную квартиру в Краснодаре. Взгляните.
Ты чё, падла, я сказал в Краснодаре? Дура, блядь. Ну ладно. Ну ладно, на самом деле. Все равно в любом случае тебе донатор больше знает про цены в Америке. Окей. Самое дешевое жилье, которое можно снять в Сиэтле, практически сарай, можно найти за $500 в месяц на Craigslist. Любое нормальное жилье стартует от 1400. Близость к Сиэтлу на стоимость жилья практически не влияет. Будь то 50 километров от Сиэтла, или 150, или 250, жилье по всему штату невероятно дорогое. Мои знакомые для семьи с двумя детьми снимают домик за 3000 в хорошем тихом районе без бомжей. Это хорошая цена. То же самое по всему западному... Да, вот, кстати, там кто-то написал. 3000 в хорошем доме, да, с двумя детьми снимают. А сколько они зарабатывают? Сколько они зарабатывают? Просто понимаешь, ты зарабатываешь 50 тысяч рублей. 60 тысяч рублей. За квартиру отдаешь 20 тысяч. И это треть. Это однокомнатная. Да? А если они зарабатывают... Ну ладно, один... Что, сколько вот он зарабатывает, что они 3000 в месяц отдают? Уровень использования Siri подписчиками кадавра растет, я понимаю. В Краснодаре дешевое жилье. Ой, у вас у всех все, блядь, дешевое. В Краснодаре дешевое. В Сиэтле дорогое, блядь. Где какой-то денег у населения нет. Продажи автомобилей повысились на 4,3%, блядь. 1 667 000 новых автомобилей с салона покупается, блядь. Все, блядь, бедные, блядь. Тут дешево, блядь. В Сиэтле пиздец. Америка загнивает, блядь. Трамп сыт в подъездах. 1 667 000, блядь, тысяч новых автомобилей купили, блядь. Да что такое, блядь? Как так получается? Я с какой-то параллельной вселенной вам вещаю, что ли? Чешо. Я понять не могу. Может быть, где-то как-то действительно есть, блядь, вот это... В Marvel, вы мне напишите. У вас Человек-паук существует? Он как бы у вас, блядь, прыгает по домам там. Может, я, блядь, из своей вселенной 418 к вам, блядь, вселенную... 837, блядь, транслирую. Может, блядь, где-то, ну, там, типа... Понимаете, я транслирую в интернет, а в своей вселенной нихуя нет. У меня денег нихуя нет. А я транслирую в вашу вселенную, в вашей вселенной Константина Кадавра не существует. И, блядь, у нас просто интернет между вселенными, между измерениями хуярит. Вы мне напишите, давайте как-то определимся, мы с вами в одной вселенной живем или нет? Давайте как-то. Сейчас как пизданут, блядь, мне скажут, блядь, Аквамен, он мне мой лучший сосед, блядь. И как окажется, я такой, нихуя, я это в кино смотрю, блядь. У меня этого всего нет, а у вас все это есть. Нихуя себе. Интересно, да? Как определить, в одной ли мы вселенной живем? Мне самому уже теперь интересно стало. Прикиньте, нет. Мы же все время не обговариваем это, да? Я такой говорю, вот, блядь, фильмы Марвел, блядь, для вас это документалки, вы такие думаете, блядь, дебил, по-любому непопулярный, потому что все время документалки обсуждает, просто документальные фильмы о жизни, блядь, Железного Человека. Если сосед по кустам ходит и белым брыжет, это считается, что я видел человека? Это считается, что тебе нужно идти в школу юмора какую-то, по, ну, я не знаю. Comedy Clubs. Ну, хотя Comedy Club у тебя уже уровень есть. Вчера заснял такого, оказалось, что это был Абобус в форме Фила Спенсера, который ебет вселенную, помноженную на Филов Спенсеров. Ха, понятно. Это ты к сегодняшним новостям? Фил Спенсер ебет? В смысле, тебя ни разу никто из щита не спасал? Да. Я тоже часто ловлю ощущение, что они там за границей живут в параллельном мире. Женщину-кошку видел, паука не видел. Понятно. Я тоже видел, блядь, лошадь с головой кролика и телом кролика. И размером с кролика. И выглядящую как кролик. Сколько кадавр знает людей, зарабатывающих от 130 тысяч рублей в месяц? Машины покупают, потому что способ вложения накопленного, ибо все сгорает и дорожает. Вот, кстати, это тоже неверная статистика абсолютно, Кирилл Викинг. На самом деле, все мои знакомые зарабатывают от 130 тысяч рублей. Вот все, с кем я общаюсь на данный момент, зарабатывают от 130 и больше. И гораздо больше зарабатывают. Гораздо больше зарабатывают. Вот если мы говорим про конкретно людей знакомых, то давай смотреть, вот типа, да, Кузьма, я общаюсь, Друже, Андрюша новозеландский, Александр из Швеции. Еще у меня есть парочка друзей за границами. Вот. Есть пару местных. И они тоже зарабатывают вот, ну, будем считать, что больше. Будем считать, что больше. Поэтому, если мы статистически возьмем реально, да, и посчитаем, то получится, что 95% моих знакомых, с кем я веду переписку или общаюсь вживую, зарабатывают больше 130. А вот как, знаете, в ТикТоке говорят, хочешь жить богато, типа, окружи себя людьми, которые богаче тебя. Что нихуя не работает вообще, блядь. Вообще нихуя не работает. Это какая-то, блядь, пиздёж, блядь. Просто пиздёж. Так, сейчас я 5 сек в зубах почищу. А как стать другом кадавра? Может, это взаимосвязано? Может быть, кстати, да. Может, надо моим другом, чтобы стать богаче. Костя, можешь коротко повторить мнение о фильме «Не смотрите вверх»? Хороший фильм, а все остальное ждите в кинобреде. Итак, мои знакомые для семьи с двумя детьми снимают домик за 3000 долларов в хорошем тихом районе без бомжей, и это хорошая цена. То же самое по всему западному побережью в Орегоне и Калифорнии. В Калифорнии хуже всего. Там раза в полтора дороже, чем в Вашингтоне. Штатов много. В каких-нибудь центральных пердунских штатах будет немного дешевле. В перди пердунских штатах еще дешевле. Коллега снимал дом в 110 километрах от города за 900 долларов. Еда здесь нифига не дешевая. В среднем в два раза дороже, чем в Минске. Даже в дешевых магазинах типа Костка. Но относительно размера зарплат это норм. Ощущается приблизительно так же, как в Беларуси. Ой, что-то ты подпёживаешь. Вот я помню, мне Андрюша рассказывал, что с опытом начинаешь находить нормальные магазины, где все стоит пиздец как дешево. Ну не как дешево, а как у нас. Я не знаю, может, и, блядь, у вас в Минске дороговато. В среднем в два раза дороже, чем в Минске. Я просто не знаю, что там у вас в Минске творится. Относительно уровня зарплат, тут очень дешевая одежда и техника всякая, вещи для дома, косметика. А относительно Беларуси цены идентичны или дешевле. Но зарплаты немножечко другие, да, вот об этом и идет речь. Об этом же идет речь, если ты живешь в Америке, то у тебя американская зарплата. И американская зарплата, она чуть более чем в два раза больше, чем зарплата, ой, чем, а, да, чем зарплата в Минске, понимаешь? Я не знаю, может, ты в Минске был программист, и у тебя в Минске было две машины, три этого, и ты переехал, у тебя зарплата стала там на 30% больше, а цена в два раза больше, и ты это почувствовал. Но если ты в Минске жил обычным гражданином и имел в рублях, ну или давайте в долларах, да, в долларах ты зарабатывал 500 долларов в месяц, то переехав в Америку, ты там старался зарабатывать 3500 долларов. А цена на продукты стала в два раза дороже. Ты понимаешь, в чем типа выгода? Доброе утро, Костя. Собираюсь на работу под твой голос. Хорошее начало дня. Передаем привет всем зауральцам, потому что 2 часа ночи, собираетесь на работу, это за Уралом. Спасибо. Вот. Машин дешевых я не видел. Цены такие же, как в Минске или даже дороже. Я не знаю, что у тебя в Минске. Я пишу Dodge Challenger, Ford Mustang. Пересчитываю его в долларах, он получается 1 800 000. Здесь он 3 300 БУ стоит. Я не понимаю. Привет, Сири. Сука тупая, глухая мразь. Привет, Сири. Привет, Сири. Ты чё, сука? Женщина, блядь. Привет, Сири. Ну и сука. Ну иди в жопу. Хуй ты от меня ещё чё получишь, блядь. Сири, суши, роллы, суши. Хуй ты чё получишь больше, блядь. Так, пишем. Chevrolet Camaro 2021. Как написать в Америке, блядь? USA Буй. USA Буй. Есть? Работает так? Нет? Cars. Во. 2001 Chevrolet Camaro. Prices, reviews and pictures. Блядь. А как, блядь, в ваших ебаных пиндостанах посмотреть цену на тачек-машину? Автотрейдер.ком, во. Sale right now. Sorry, we saw you inconvenience, but the site is currently unavailable. Ебать, вы что, гоните, что ли? Cars.ru, Chevrolet Camaro. Chevrolet Camaro SS used. Camaro SS, блядь. А что такое SS? Нет, SS это суперспорт. Давайте нормальный, блядь. LT1, видимо, это какой-то вот обычный. LT1, да, 2021. 42 900 долларов. Привет, Сири. Сука глухая. Так. 42 900 долларов в рублях. А. 3 296. Ну столько же, чё? Обосрался, блядь, так обосрался. Ладно, берём автору. Да чё вы орёте, блядь? Чё вы орёте? Не надо, не надо. Не надо, блядь, рассказывать мне. Ну обосрался и обосрался, чё подумаешь. Chevrolet. Чё сразу, блядь? Ну обосрался и подосрался. Чё такого-то, блядь, сразу? Ой... Неприятные люди, можно сказать. Камара. Ну, показывай 136 своих предложений, блядь. Еще меньше стоит, блядь. А, ну 2016. Ну, давайте, блядь, что 21-й-то год смотреть? Ну, нихуя нету 21-го. Понятное дело, что 21-й не завезут. Давайте 2018. USA Buy 2018. А, тут тоже можно. Он, блядь, вот выглядит как автору даже. Камара. Так, давайте-ка 2021 въебем. Ой, 2018. А где год это? А как год-то въебать? Нихуя у вас ничего не понятно вообще. Пиздец, блядь. Во, 2000... Блядь, а что столько же... А, это 2SS, блядь. Да что такие? А что у вас-то одни спортивные-то, блядь? Суперспорт, суперспорт. Есть, блядь, человеческий? А, нет. Сука, нормальное предложение есть без суперспорта. Вот, 2016, 2990. Давайте здесь у нас 2016 найдем. 2016. Show me, motherfucker. Вот, 2016, 2900, 21 тысяча долларов. 21 тысяча долларов. В рублях это 1 613 000. 1 613 000 у нас. Также 2 800, ебать. 2016, 2 800, 2 450, 2 435, 3 375. Я не понимаю, почему такая разница, блядь, в ценах. А, пробег. Ну, пробег там, короче, 2016 45 тысяч, а этот 6 300, то есть практически этот. Поэтому дороже на миллион. Ну, 2 500. 2 500 против 1 600 000. Ну вот, я человек там пишет, что типа цены не дешевле. Цены не дешевле, говорю, цены не дешевле. Ну как не дешевле, блядь? Американская тачка. Ну о чем речь? Как может быть она не дешевле? У нас приезжает и все, и пошлина в двойную цену вкладывает. Разве нет? Я что, не так понимаю? Пошлина двойную цену накладывает. Ну не двойную, вот. Было 1 600 000 у них там. 1 650 000, окей. И 2 500 тут. 2 450 000, окей. 2 400 000. 1 650 000 против 2 400 000. Завоз сюда. Что не так? Машин дешевых я не видел. Цены такие же, как в Минске, или даже дороже. Mazda CX-5 2016 года стоили 2 года назад 17 тысяч долларов. Он даже цену в долларах выкладывает мне. Может, у вас в Минске не было этих пошлин, как у нас? А машины через океан не переправляются, а материализуются в РФ колдунством. Переправляются, да. Ну, так и что? А какая разница-то? Какая мне печаль до того, что они формируются? Вот у них в Америке она делается, Шевроле. А у нас в Америке, бля, ой, а у нас здесь делается Жигули. Тогда эту разницу, Дифон, хочешь эту разницу? Ну, давай про эту разницу говорить. У них стандартная машина студента – это вот этот Muscle Car, а у нас стандартная машина студента – это Жигули. Ну и что? Где этот довод в твою пользу? Так, я не понимаю, почему вы говорите про какие-то национал-социалистические формирования? Алло. Можно и вот это вот? Mazda CX-5 2016 стоила 2 года назад 17 000. Сейчас дороже стали, потому что новые машины в дефиците и спрос на БУ повысился. Новая Mazda CX-5 стоила 30 000. Плюс налог около 15% на покупку, даже если БУ покупаешь. Но налоги от штата зависят, как в других штатах я не знаю. Но купить в другом штате и привезти в свой нельзя. Налог вычтут, когда будешь номера регистрировать, а их только на твой адрес проживания можно зарегистрировать. Говорят, можно дешево купить арендные машины, но я не проверял, и ассортимент там очень ограниченный. Очень дорогая медицина, супер дорогая, крайне дорогая. 60% банкротств в США происходят из-за того, что люди не могут оплатить счета за лечение. Страховка работает как говно ебаное. Страховая сама решает, какие счета оплачивать, а какие нет, и ты никогда не знаешь, придет ли тебе счет на $1000 или все будет хорошо. Цену за лечение пациент может узнать только через месяц, когда ему выставят счет. До приема ее узнать почти никогда нельзя. Год назад приняли закон, обязывающий больницы говорить людям цены до лечения, а не после, но этот закон пока не работает. Цены на одну и ту же фигню в разных больницах могут отличаться в десятки раз. Колоноскопия может стоить $500 или $8000, и это не преувеличение. Моя страховка медицинская стоит $325 в месяц, и это очень хорошая страховка. С этой страховкой каждый визит терапевту обойдется мне всего лишь $30, а визит к лору или неврологу всего $50. Без страховки это будет стоить от $200 до $500 за визит. Если в больницу надо срочно, то вызов скорой стоит где-то $1500, неважно со страховкой или без. Если надо срочно, но без вызова скорой, то в 2 раза дешевле. Если у тебя хроническое заболевание, то ты либо банкрот, либо покойник. Потому что страховые стараются по максимуму отказывать дорогим пациентам в выплатах. Зубы и глаза не покрываются медстраховкой. На зубы и на глаза надо еще 2 отдельных страховки. Пломбы без страховки стоят $600, со страховкой $250. Коронки без страховки 1200, со страховкой 500. Мобильный $50 в месяц. Интернет 100 мегабит $55 в месяц. Коммунальный 150-$300. Стрижка $40. Страховка на машину где-то $100 в месяц. Послушал твой рассказ с отставанием в развитии, мне понравилось. Придумал к нему альтернативную концовку. Упал самолет, шиш. Шел лейтенант 20 километров, пришел в деревню, а там параллельное в Синене, где у баб пезды поперек. Как тебе? Охуительный рассказ. Ну, короче, ты не обижайся, ты понимаешь, да, что я могу кудахтать сколько угодно. в конечном итоге. Потому что я никогда не буду в Америке. Поэтому говорить, что у тебя там, там заебись, а ты тупой и нихуя не понимаешь, это будьте здрасте, это за милую душу, я могу сколько угодно. Я не говорю, что ты тупой, я имею в виду, что я могу здесь отсюда, да, плевать все, что угодно в твою сторону. А что ты мне сделаешь, я в другом городе живу? Что ты мне сделаешь, бля, я в другом городе живу? Господи, это довод к тому, что цены у нас дороже из-за этого. Говорю, загугли ЗП сравни. Я опять не понимаю. Что загугли ЗП сравни? О чем ты говоришь, Дефон? Что ты хочешь донести до меня? Я не понимаю. Ты с каким моим посылом споришь, Дефон? Тебя чем не устраивает мой посыл? Что не так? Что ты хочешь сказать? Какие гугли зарплаты? О чем ты говоришь? Что гугли зарплаты? Я не понимаю. У нас нет данных по зарплате. На территории Российской Федерации нет данных о настоящей зарплате. Потому что то, что выдает там Росстат и все остальное, это мне кажется, что это неправда. Потому что при таких зарплатах люди не могут в год покупать 1 667 000 автомобилей из салона легковых. У меня это не складывается в одну картину. Никак. Так. Пафнутий Кадавров. 600 рублей с простыня текста. Неклассический разум. Концепция будущего. Костя, не струди строго, но что подумалось? А ведь неклассический разум и основанная на нем доктрина Моргана – это не просто какой-то эксперимент, вырвавшийся из-под контроля, а философия, идущая к Сократу и Платону. Аристотель дал нам классическую логику. Как ученик Платона, он был самым тупым в их философском кружке. Вообще не понимал, о чем говорит учитель. И чтобы хоть как-то разобраться, о чем тут идут беседы, он сделал себе систему. Логику или классический разум? Что если А равно Б и Б равно С, то А равно С и так далее. Вот эти вот все постулаты, которые вроде как должны работать. И это метафизическое учение приняли дальше. И вот сейчас нас этому учат с детства, ведь это логично. Но мир так не работает, о чем ты говорил и приводил кучу примеров. Но по факту логично – это же такая условность. Ведь в жизни ты учитываешь, а кто перед тобой, а что будет, если нарушить. А что скажут старшие? Да-да-да, дважды два. А сколько нужно? А женщины противоположного пола? А может вообще ничего не делать? А вот выходит, что в какой-то ситуации кому-то выгодно дать взятку, а кому-то взять. А дружбой назвать отношения, построенные на том, что у меня... из неврозов, на том, что у меня из неврозов болит. И потом любовь туда же плюхнуть и размешать эту густую жижу. А по факту лишь стоит раскрыть глаза и увидеть, что мир – это не классический разум. Но если ты инфантильный, то бери логику, раз на большее не способен. Из этого вытекает куча всяких интересных выводов, что будущее успешное устройство общества – скорее всего тоталитаризм, как наш уютный стрим. Что кадаврианец – самый миролюбивый человек, так как исходя из доктрины он или она захотят лишь организовать пространство вокруг себя, а не поубивать друг друга, раз кто-то не такой. Как думаешь, может пора проработать проект и выпустить в мир новую концепцию? Ибо чувствую, что лишь ты понимаешь, насколько это осмысленно и необходимо нашему миру. Для начала можно начать, выпустив свою книгу, как Дианетика, только про доктрину Моргана на основании твоих роликов. Как тебе такая мысль? Можно начать с исторического погружения. Глава первая. Как понимать мир, если ты Аристотель? Разговоры с Платоном. Это все смешно и весело. На самом деле я попытался даже написать сценарий для карпотки, объясняющий доктрину Моргана. У меня получилось очень плохо. Получилось полное фуфло. Вот. И я пока забросил эту идею. Это раз. Во-вторых, с этой идеей, как бы она ни казалась мне логичной, она все равно выглядит смешной. С другой стороны, что мне бояться выглядеть смешным? Да, я и так выгляжу смешно достаточно. У меня по этому поводу никаких страхов нет. Я просто имею в виду, что она не достигнет никакой цели. И никого ни в чем не убедит. Вы сейчас это слушаете и где-то понимаете, что вот, ну, типа я вам кажется перекручиваю, вам кажется, что где-то переигрываю. И В целом я интернет-дурачок, то есть это можно послушать на стриме, но не воспринимать это серьезно. Это как такая, знаете, моя кринжатина, как я не знаю, как шансон от Кузьмы. Да? Ну такая вот особенность интересная. Но не на серьезных щах читать даже бесплатно 400 страниц какой-то жизненной концепции. Понимаете? Для того, чтобы донести какую-то жизненную концепцию, нужно до этого быть классическим философом. В точности так же, как в музыке или в искусстве. Для того, чтобы вот двумя-тремя росчерками и мазками нарисовать голубку мира так, чтобы о ней все знали, нужно до этого иметь бэкграунд Пикассо. Или как там, Пикассо, правильно, понимаете? То есть Пикассо как-то там рисовал, но у него есть классическое образование. Он может нарисовать классическую картину так, что вы поймете, что он художник. И вот когда ты художник, когда ты признанный художник, после этого ты можешь рисовать черные квадраты. Понимаете? И это будут всеми известные произведения. Да, они некрасивые, они концепция. Но тем не менее, чтобы эту концепцию черного квадрата донести, ты должен быть до этого художником. Все должны знать, что ты художник. Потому что если черный квадрат нарисую я, то вы просто скажете, ну он конченый. И будете правы. Понимаете? Потому что я не художник. Эту концепцию, преподнести черный квадрат как концепцию может только художник. Поскольку я художником признанным не являюсь, то от меня черный квадрат это просто черный квадрат, а не концепция. Точности так же, не будучи философом, я не могу донести никакую философскую концепцию. Поскольку я клоун, то все, что я произношу, это клоунада. И насколько бы серьезными не были мои мысли, насколько бы я не был уверен в себе, насколько бы вы где-нибудь в глубине души не понимали, что я прав, все равно это будет клоунада. Это точности так же, как вы слушаете, например, какие-то адекватные мысли от Джорджа Карлина, но это все стендап. Вы слушаете от какого-нибудь юмориста тоже адекватные мысли, или критику сложившегося положения дел, или критику общества, цивилизации, чего-то вот происходящего вокруг. Вы такие смеетесь, делитесь друг с другом, вот он прав, такие ха-ха-ха-ха-ха. Но это все равно стендап. Если вот это же самое по телевизору скажет госсекретарь, пресс-секретарь нашего президента или какой-нибудь министр, это будет серьезно. То же самое. Но если это произносит стендап, то стендапер, то это все стендап. Поэтому моя концепция все равно в конечном итоге выглядит для вас как кринжатина. И если ее кто-то напишет другой, то вы, и помня, что я говорил, да, вы скажете, а Константин Кадавр-то эту концепцию давным-давно озвучивал. Ну а сам я ее выдать не могу. То есть я могу даже и постараться написать, мне просто удачно. Но это не будет, ничего, это будет, понимаете, вы все эти будете читать как постирония. Это будет пост-мета-ирония. Хотя я ни постиронию, ни мета-иронию никогда не использовал. Но если я это напишу, это будет пост-мета-гранд-ирония. И все. Карапуз. 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, насколько я знаю, у тебя iPad mini. Думаю приобрести такой же, поэтому не мог бы ты поделиться своим мнением насчет него? В частности, насколько удобно с него читать книги и смотреть видеоконтент? Не слишком ли он мал? У меня не iPad mini, у меня iPad Pro, но очень старый. Очень старый. Первого поколения iPad Pro. Так вот, iPad Pro не, ну, у меня не 12-дюймовый, 10-дюймовый. Он удобен. Точнее, нет, давай так. Смотреть видеоконтент неудобно. Хотелось бы, чтобы это был стандартный планшет 16:9, а он 4:3. Поэтому черные полоски будут преследовать тебя всегда. Вот. Это бесит. Потому что 10 дюймов на 4:3 это меньше, чем 16:9, те же самые 10 дюймов. Поэтому, если для тебя важен видеоконтент, я бы брал что-нибудь на видроиде. Плюс за ту же цену можно купить топовый, прям какой-нибудь Samsung, и он будет прекрасен. И он также будет поддерживать стилусы, а со стилусом, со своим родным, будет идти даже в комплекте, тогда как стилус для iPad покупается отдельно за десятку. Стилус — это прекрасная вещь, хорошая игрушка, как записная, вообще заебись, все. Читать книги с айпада очень удобно. Как раз книги, они все страницы, и у журналов они в соотношении 4:3, а не 16:9. В этом плане как раз андроидовские получаются сверху и снизу полоски, да, потому что 4:3. И при этом на айпаде все, что книжное, охуительно. Даже если это просто текст, он все равно распределяется равномерно по экрану. И страница выглядит привычно. Соотношение сторон привычное. Выглядит хорошо, все и прекрасно. А уж тем более сканы каких-нибудь комиксов, журналов. Все это прекрасно выглядит на iPad. Плюс еще с качеством экрана. Но нельзя сказать, что лежа читать на iPad прикольно, потому что iPad — это тяжелая штука. Но он тяжелый, блядь. Он может казаться легким, но попробуй его подержать лежа. Вот, поэтому читать сидя на столе, там все остальное, а в кроватке читать, а уж тем более над собой, это несравнимо с телефоном. Даже от телефона рука устает, а уж от айпада ты охуеешь просто вообще. Вот, ну и бесит, что видос. Я уже к этому привык, но все равно хотелось бы 16:9. Так что, по качеству экрана, конечно, бомба. Ну то есть я до сих пор, вот я им пользуюсь сейчас, и Костиком смотришь. И рисую на нем, и сейчас Костик рисует на нем. И вот спустя 5 лет, как он есть, ты все равно включаешь, и, блядь, божественные цвета. Блядь, сука, божественные цвета. Ну, естественно, все работает как часы. По части технической части он у меня начал что-то зависать. Я потом просто его обнулил, и он опять стал нормально, и батарейка перестала садиться. Вот, прекрасно держит до сих пор, спустя 5 лет. Ту-ту-ту. Хотелось бы новый с квадратными краями, конечно, но это так, просто мечты. Потому что этот прекрасно работает. Парочка царапин есть, но они совершенно не критичны, я этого своим зрением не замечаю. Каждый раз, когда включаешь, цвета божественные. Все работает прекрасно, звук классный, Wi-Fi ловит прекрасно, потому что по части железа там все идеально. GPS я не очень пользуюсь, потому что это же только в машине, а у меня нет держалки для планшета на машине. Вот, все остальное работает прекрасно, я очень доволен. Ну, работает в рамках операционной системы iOS, но сейчас она для iPad называется iPadOS. Не всегда есть привычные там простые, ну, все основные приложения, конечно, есть в раскладке для iPad, но может не быть, и могут быть приложения для iPhone, то есть у тебя тоже будут черные края обрезаны, потому что iPhone-то в нормальном соотношении. В общем, просто будет растянутое приложение из-под iPhone. Вот такое. Если бы сейчас были деньги, может быть, я бы рассмотрел все-таки какой-то топовый планшет от Samsung. Вот точности так же, как я с iPhone переходил на Samsung и потом обратно вернулся на iPhone. Возможно, iPad у меня просто первый. Возможно, потом я бы решил попробовать Samsung какое-то время. И потом обратно вернуться. Ну просто я видеоконтента много смотрю, да, и именно с iPad. iPad'ом я поглощаю видеоконтент в доме. На кухне там смотришь, пока ешь и прочее. И эти черные полоски, они до сих пор бесят. Качество экрана, конечно, божественно, но черные полоски бесят. Вот такие дела. А как обнулил до старой прошивки? Не до старой прошивки, просто обнулил. Он не до старой, он с новой нормально все работает. Я просто обнулил и все. Аноним 50 рублей. Мой милый ожиданин Деньгавр. Жду твой подкаст. Чмоки-чмоки, мур-мур-мур, пись-пись-пись, кря-кря-кря, тоси-боси, пятое-десятое. Понятно. Пердел мечтаний, пуковой крючок. 50 рублей. Ёба, видел в ноябре на блокчейне банана криптомайнес. Офигеть, рос 215 тысяч игроков. Самая популярная игра. Глянул сегодня, цена упала от хаев в 708 раз. Такая хуйня малята. Крипта — это еще один способ богатым быть богаче. В NFT по новым отчетам 21% простых людей без убытков. А обвала пока еще даже не было. Ну о чем? Что? О чем мы говорим? Писинг-пауза. Разве что то, что описывает донатор, описывается многофакторностью. Вот в этом и есть миф. Это желание. Вот представь мои мысли, да? Представь, что на самом деле ты настолько закрыт для всего нового, что пытаешься при помощи старой концепции описать новую идею. То есть ты настолько уверен в присутствии логики в мире, да, во вселенной, которая не обещала тебе логику, что ты даже чудо пытаешься объяснить с точки зрения логики. Ты же понимаешь, что если бы ты увидел настоящее чудо, да, то ты его бы тоже попытался объяснить с точки зрения науки. И никак бы это не сработало. Ну, то есть, ты бы не поверил в него. Это как раз и возвращает нас к разговору, к спору аметистов и верунов, что какое бы чудо ни увидел настоящий аметист, он попытается и объяснит себе это при помощи науки. Он объяснит это при помощи такой науки, которая еще просто неизвестна. Вот и все. Вот, и поэтому неклассический разум ты тоже, как и настоящий аметист, пытаешься объяснить при помощи логики. Ты придумываешь многофакторность. Но тут опять дело в терминологии. Если я попытаюсь зайти на твое поле, если я как верун попытаюсь войти на твое поле аметизма, то я скажу, что модель, в которой более 2 миллиардов факторов, является неклассической логикой, неклассическим разумом, понимаешь? То есть неисчислимое количество факторов, ты говоришь, что факторов все равно конечное количество, но если их даже конечное, но настолько большое, что рассчитывать их, а обсчитывать их не имеет смысла, то я это называю неклассическим разумом. То есть я пытаюсь в рамках твоей системы координат описать свою систему, понимаешь? Вот ты говоришь, что она многофакторная. Я говорю, да, многофакторная. Но их очень много. Ты говоришь, но конечное число. Я говорю, да, конечное, но более 2 миллионов. Модель, в которой более 2 миллионов факторов, которые нужно учитывать, извините меня, это не модель. Это рандом. Вот, точности также... Если тебе показать чудо, ты, будучи аметистом, а я, например, веруном, я тебе показываю чудо, ты как аметист говоришь, вот я могу все при помощи науки объяснить и при помощи даже той теоретической науки, которая не существует. И я, вступая на, опять пытаясь вступить на твое поле, скажу, что вообще любое открытие, любое научное знание, достаточно далеко отстоящее от существующего уровня развития, является чудом. То есть в точности так же, как для нас сейчас лишние точки в пикселях, лишнее количество пикселей на дюйм не является большим чудом, тогда как для человека 1400 года iPhone это просто колдовство, за которое можно сжечь на костре. Ну прямо на костре можно сжечь. Потому что это великое колдунство, потому что отстояние от того уровня цивилизации довольно большое, поэтому это безусловное чудо. И естественно, да, вот вступая, как я уже сказал, пытаясь в твоей системе координат общаться, естественно, показывая тебе чудо, это в конечном итоге будет так или иначе наукой для определенного уровня развития. То есть даже если мы предположим телекинез, и путешествия во времени, и еще какие-то, вот, например, там, мутантов людей X, все равно через какие-нибудь 2500 лет генетики будут просто так вкладывать в ребенка геном, позволяющий ему перемещать предметы на расстоянии силой мысли. И это будет наукой. Но это не означает, что вот прямо здесь и сейчас... Это непредсказуемое колдунство. И я говорю, что в любой момент времени, вот сейчас телекинез – это колдунство и не классический разум. Через 2500 лет, когда телекинез будет у абсолютно каждого жителя Земли, и это будет абсолютно научное знание, в тот момент будет какое-то другое колдунство, отстоящее на еще 2500 лет. То есть в любой момент времени будет существовать колдовство, волшебство, чудо, не классический разум по мере этого. И вы никогда, вы аметисты, вы научные поклонники, никогда не догоните чудо. То есть в любой момент будет чудо, которое вы не сможете объяснить. Оно будет догоняться, вы будете догонять, постоянно объяснять какие-то новые чудеса. Но каждый раз догнав что-то, вы получите еще 5 чудес впереди. Вот, это говорит... Это как раз и говорит о том, что неклассический разум опережает вас на много шагов. Грубо говоря, дурак всегда задаст больше вопросов, чем мудрец сможет ответить. В любой момент времени. Насколько бы хорошо мудрец не находил ответы, и найдя ответы на любой вопрос дурака, в этот момент у дурака еще 20, 100, 1000 лишних вопросов, на которые мудрец не может ответить. Почему на вас не активна запись лексплея по Стражам Галактики? Проебал эфир, и посмотреть хочется, аж в списке течет. Влад, пожалуйста, на Ютубе. Стражи Галактики идут под запись прямо на Ютубе. На канале подкаст... Ой, подкаст. Лексплей Костик Константина Кадавра. Там даже плейлист уже создан, и по номерам ничего не пропустишь. На какой вопрос я отвечал? А, на мои мысли отвечал. Не важен уровень развития барашков. Для них всегда мысль, придуманная не в их голове и воплощенная в реале, будет чудом. 10% людей не способны самостоятельно. Но это другой вопрос. Это ты сейчас вообще в другую степь уходишь. Мы не об этом говорили. Мы говорили как бы, естественно, о сферическом коне в вакууме, что есть какое-то вот всеобщее чудо. Ну, то есть, если сейчас мы увидим человека, который реально силой мысли передвигает что-то, подположим, под камеру, и он реально докажет, что он силой мысли что-то передвигает. Это будет официальное чудо. Для всего. Ну, то есть, наука, конечно, скажет, что у него какие-то там умение, но объяснить это не сможет никак. Мудрец упускает возможность того, что мудрец может быть пиздоболом. Мудрец не настолько пиздобол, насколько насколько дурачок. На хлебник 100 рублей, на стражей. Спасибо. Стражи будут продолжать, постараемся. Лёшка, 2000 рублей. Без ежедневных подкастов стало тревожно. Костя, возвращайся. Ну вот видите, вот 2000 рублей человеку стало тревожно. А вы что? Все просто молча сидят, куда Константин пропал? А может, я умер? А может, мне болезнь какая-нибудь? Трафаретик, 100 рублей. Спасибо. Леонид, 250 рублей. Доброй ночи, Константин. Вчера психотерапевт назначил антидепрессанты. Какое-то название. Подскажите, какие были особенности у тебя при заходе на АД-терапию? Чего ждать? Я при заходе 3 недели не чувствовал абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Ну как? Из положительных эффектов ничего не было. И это было долго. Я заебался ждать. Потому что обещали накопительный эффект. Ну все антидепрессанты работают с накопительным эффектом. Но обещали к 2 неделям. А он только к 3 неделям проявился. И из побочных... Я не знаю. Понимаете, я ленивый, блядь. Мне все время сонливость. Я хуй его знает. Может это и это... И антидепрессанты. Харя горела, помните? Ну, если вы проследите за тем, как я начал пить, то можете обнаружить, что я парочку дней жаловался на тем, что у меня харя горит. Ну, просто она даже не сильно розовее была, потому что она у меня и так розовая. Но ощущение было, что, знаете, такое обветренное, как вы сидите летом в прохладную ночь в августе перед костром. Вот, водку до этого пили, и вот ветер... И горячий дым от костра, у тебя харя горит. Котапыч, 50 рублей. Поговорить про русских аниматоров, где в том числе говорили про то, как стараются зарабатывать побольше бабла с мультиков, нашлись комменты типа «Ко-ко-ко, вот раньше с душой, а сейчас ради денег». Но почему некоторые так хотят получить продукт с душой, а создатель, чтоб хер сосал, что за тупость? Ну, здесь мне, как человеку, который честно признается, что ему нужны деньги, мне кажется, здесь не то, что кто-то хочет что-то с душой, или кто-то что-то хочет ради денег. Люди просто не в основной своей массе не понимают, для чего и что и почему делается. То есть люди не про творческих, а вообще не понимают, как работает мотивация человека, своя. Люди не понимают кое-чего про себя, про самих себя. То есть люди думают, что вот они лучше, чем какие-то вот художники ради денег, и при этом у них нет никакого вопроса к тому, что они ходят на работу и ненавидят свою работу. И делают ее только ради денег. То есть вот эти люди, которые ходят на свою работу, ненавидят ее только для того, чтобы прокормить свою семью, У них при этом совершенно от чистого сердца идет мысль, что художник должен работать для души. И то, что при этом художник занимается любимым делом, но хочет еще и заработать, он может заниматься любимым делом нищим быть, а может заниматься любимым делом, но еще и зарабатывать хотеть. При этом он все равно занимается любимым делом. То есть он все равно в любом случае что-то делает от души. Потому что нельзя заработать на чем-то, не делая что-то от души. Вот это тоже не у людей не складывается в одну общую картину. Вы понимаете, нельзя заработать миллиарды без души. Нельзя миллионы заработать. Нельзя получать больше, чем вы зарабатываете на ненавистной работе, при этом не любя свою работу больше, чем вы. Можно, конечно, какие-то допущения делать, типа, ой, не знаю, не знаю, у меня зарплата 60 тысяч, я ненавижу свою работу, а вот у Ленки 150, а она также ненавидит. Может быть, саму работу она и также ненавидит, но у нее есть какие-то бонусы, которые заставляют ее больше любить свою работу. Там, я не знаю, ее привозят шоферы, может быть, ее на работе гораздо лучше коллектив, чем у тебя. Но вообще, в целом, если мы говорим о зарплатах, которые намного больше, зарплатах вообще, деньгах зарабатываемых, это всегда человек больше получает удовольствие от своей работы. В любом случае он больше от души делает, чем ты на ненавистной своей работе. Поэтому самая продажная проститутка здесь тот, кто ходит на работу, на ненавистную работу, терпеть ее не может и зарабатывает копейки. Вот кто самая продажная проститутка. Какая может быть продажная проститутка Пабло Пикассо, который заработал миллиарды рублей? Он от всего сердца рисовал. Он нарисовал несколько тысяч картин, если мне память не изменяет. Ну, там разные степени сложности. От 1500 картин Пабло Пикассо и заработал на этом свои миллиарды. Понимаете, он кайфовал от своей работы. И любой художник, как бы он ни хотел заработать деньги, он кайфует от своей работы гораздо больше, чем тот человек, который обвиняет в его в бездуховности. Я так считаю. Как ты начал понимать, что антидепрессанты начали действовать все-таки, даже спустя время? Для меня всегда это было таблетками плацебо, исключая успокоительные в больших дозах. Я не верил в это тоже, но просто стало спокойнее, легче. Просто вот те же самые события, они перестали тебя ввергать в панику. Они перестали быть тленом и безысходностью. Понимаешь? Вот ты выходишь на улицу и видишь кучу говна. И ты такой, блядь, тлен и безысходность, пиздец. Нахуй бы это все. Нахуй бы это все. Весь мир, меня. Ничего не нужно. В этом во всем виноват я. И без меня мне было бы легче жить. А антидепрессанты через 3 недели выходишь? Говно. Лежит то же самое говно. Такой. О, говно. Пошел дальше. Говно никуда не делось. А как же не классический разум, когда кто-то ненавидит работу больше, но и зарабатывает значительно больше? А ты не понимаешь, что такое не классический разум. Не классический разум – это не ходить на руках вместо на ногах. Нет, ты, блядь, просто нихуя не понял, о чем я говорю. Токсичный пидор. Кайфовать от своей работы и кайфовать от того, что нарет, жрет кал, который ты за 5 копеек производишь, не одно и то же. Почему ты решил, что кайфовать можно только от хорошего продукта? Почему ты решил, что люди не могут получать кайф от разного? Я тебе undercover рассказываю. Кто-то получает кайф от стандартного секса, а кто-то получает кайф от того, что обмазывается говном. А кто-то получает кайф от того, что обмазывает других говном. Почему ты решаешь, что производство табуреток – это творчество, креативность, а производство фильмов Marvel – это не творчество и не креативность? С чего ты взял, что художник, рисующий хорошую картину по желанию, он художник, а человек, творящий говно, чтобы продать его за 5 копеек, не художник. Его творчество проявляется в том, чтобы продать людям говно за 5 копеек. Вот на что направлена основная его творческая жилка. Твоя творческая жилка, чтобы нарисовать максимально реалистичный цветок. А его творческая жилка, чтобы максимально эффективно продать максимально бесполезный продукт. Так. Бледовой побоище 50 рублей, интересно. А я этот, а поговорить видел, там ролик типа наши лучшие эти, наши лучшие мультики, что-то такое. Я это для самых маленьких, я думаю, такой, бля, сейчас посмотрю, там будет типа рекомендации, как, что посмотреть ребенку. А там оказывается что-то вообще, ну надо все равно посмотреть, наверное, интересно. Я тебе говорю, что можно кайфовать от своего дела, а можно кайфовать от того, что ты делаешь объективно хрень. Но так как окружающие этого не видят и жрут, то... Бледовой побоище 50 рублей. Интересно, что если какой-то из не особо конвертящих уровней спонсорства переименовать в 5-копеечник, и, соответственно, будет реальная защита от бана, даже если ты вставляешь свои 5 копеек. Ага, интересно, а что если какой-то из не особо конвертящих уровней спонсорства переименовать в 5-копеечник, и, соответственно, будет реальная защита? А можно просто, да, придумать какой-то антибан? Антибан? Типа придумать какой-то... Но он должен быть побольше, чем минимум. И вот этот антибан будет тогда... Люди захотят подписаться, чтобы... Да того же Казимира возьмите. Самый знаменитый чел, который перерисовал негры в пещере и продал нашим под видом черного квадрата. Потеряли пацана, он больше не наберет. Который кадаврианец за 1700. У меня есть кадаврианцы. Дутый петушок 250 рублей. Ты вроде переходил с Android на iPhone и обратно без проблем. У меня Android 2018 года, хочу купить или A13 Pro Max, или Samsung S21 Ultra. Что посоветуешь? Что-то непонятно. Вон Шевцов на iPhone ворчит. Усачев на Samsung снимает свои фото. Не знаю. Это все-таки опять этот банальный стандартный ответ. Нужно смотреть, какая ты личность. Даже не твои цели, потому что цели, они примерно одинаковые, да, у всех. А вот какая ты конкретно личность. Вот прям не знаю, зайдет, не зайдет. С другой стороны, 2018 года и хочешь, значит, тебе поднадоел Android. Значит, можно попробовать и Pro Max. Ну, в смысле, iPhone. Вот. Я как-то в больших смартфонах не шарю, понимаешь, вот сейчас я перешел, у меня варианта вообще не было. То есть предыдущий у меня и был самый маленький из Android флагманов. У меня был S10e, правильно? У меня был самый маленький из Android флагманов. Тут после 12-го пробного мини вышел 13-й мини работа над ошибками. И мой старый уже прям старый стал, и наступило время, и я перешел с мини на мини. У меня совершенно особенные ожидания от смартфонов. То есть у меня самое главное, что впереди всего стоит, это размер. Все остальное вторично. Если ты ходишь на флагманах, то все остальное вторично. И вот для тебя также, да, тебе либо тот флагман, либо этот флагман. И они ничем не отличаются. Ну, типа, разные операционные системы, но по качеству они, скорее всего, отличнее. Что тот фоткает прекрасно, что этот фоткает прекрасно. Что по части железа тот хороший, что этот хороший. Я не знаю. Аноним, 50 рублей. Ты как-то говорил, что тебе очень сильно понравился фильм «Армагеддец» 2013 года. Нет, не говорил. Ну, нормальный фильм, но не так, что прям понравился особенно. Я посмотрел, не понял, чем он тебе зашел. Трэшовенький какой-то. Может, еще пару фильмов посоветуешь из фантастики? «Армагеддец» не фантастика. Подожди, Армагеддец, ты вообще, я его, что? По-моему, ты... Армагеддец это не тот фильм, он мне вообще не нравится. Я под Армагеддецом имел в виду Апокалипсис, что-то Армагеддон по-голливудски, это еще неплохой был кометь. Армагеддец это вообще шляпа, ей, блядь, мне не нравится ничего из того, где играет этот рыжий. Хуй помощник сон. А, ну нет, мне нравится из того, что он играет, это последней части «Миссия невыполнима», потому что это не про него. Фильмы, где он главный, я, блядь, терпеть не могу, мне он, ну, типа, говно просто. И «Шон живых мертвецов», начиная с этого говна, все последующее, стабильно, последовательно говно. И «Армагеддец» тоже говно. Ну, неплохое говно, прям говно, да? Ну, это просто фильмы, которые я с трудом досмотрел до конца и никогда пересматривать не собираюсь. Вот. «Армагеддец» я все время, может быть, путаю. Имел в виду я именно «Апокалипсис», что-то по-голливудски, что-то вот такое. Где звезды собрались у Джеймса Франка. И начался конец света. И вот. Но это тоже такой одноразовый, но неплохая комедия. А «Армагеддец» просто шляп. Может, еще пару фильмов посмотришь? Это не фантастика. А из фантастики, даже низкооцененная фантастика – это прекрасно. Вся низкооцененная одноразовая фантастика – прекрасна. «Обливион», «Вспомнить все», «Особое мнение», «Суррогаты», «Я, робот». Это я все перечисляю хорошие фильмы, фантастические, которые можно с удовольствием посмотреть. Да можно даже этот посмотреть, где Брюс Уиллис и... Ну и молодая версия-то его была, когда они во времени-то перемещались тоже. Можно посмотреть. Да-да-да. Мне не понравилась твоя рекомендация. Порекомендуй еще что-нибудь. Да. Ход гения. Логика. Когда в следующий раз подкаст к 2К? 2К в пятницу. Пятница у нас 2К. Как и в прошлую пятницу был, так и в эту пятницу. 21-го, а потом 28-го. Что у нас по информационному блоку? Сейчас дойдем до конца донатов. Не было желания покрасить стены в цвет любой, а не этот цвет опилок, так себе. У меня нет желания. Под петля времени, да, спасибо. У меня нет желания. Хочешь, приезжай, бесплатно крась мне. У меня никакого желания нет. Поставил на телефон порт Героев 3 и понял, зачем нужны экраны больше 5 дюймов. Тупо ни черта не видно, играть невозможно. Поставил на телефон порт Героев 3 и понял, что, блядь, телефоны не для игры, нахуй. В компьютерные игры на больших мониторах. Телефоны для шариков, для всяких своей игры, шахмат, домино, вот этого всего. И всяких викторин. А не для Call of Duty, блядь. Так вот, я что-то поиграл дома в консоль. Я все время играю, ну, не все время, а как изредка пробую дома в консоль. Потому что мне, блядь, телек говно дома, блядь. Ёбаное говно телек дома. Вообще не, ну, просто хуйня полная. Дерьмище. За проезд 1000 рублей. В последнее время много коротких подкастов. Замотивировал на донат. Чуть дольше пусть будет. Спасибо большое. Смотрю тебя со стримов с Обломовым. Понятно. Хорошая информация. Важная. Спасибо большое, что донесли до меня ее. Так. Новости с той стороны пупка. Как говорится. Так. Так, так, так. Новости. Так, скопом просто по ходу идем. И парафраз, парафраз. Ну, как, за мое отсутствие в новости накидалось. Расскажи это разрабам корейских ММО Гриндел, которые зарабатывают миллиарды на мобильных 3D ММО. Не буду я ничего рассказывать, блядь, создателям корейских ММО Гринделок. О чем, блядь, речь? Корейские ММО Гринделки. Корейцы, блядь, играют в StarCraft так, как ты сыграть не можешь. Ну и чё, блядь? Какое... Ну вот опять. Ваши аргументы просто говна какого-то. Так, как играют корейцы, вы играть не сможете. Есть еще у корейцев вебтуны. Вот ты знаешь, что такое вебтуны? Ну нет, не знаешь, блядь. Ты не подписан ни на один вебтун, блядь. И вебтунов на русском языке хуй да ничего. Понимаешь? А это огромная индустрия с миллиардами долларов. Она дороже, чем вся комикс-печатная продукция в Америке. Вебтуны, что тебя вообще не коснулось. И чё? Это значит, что, блядь, для тебя вебтуны, в точности так же, как для тебя герои на телефоне. Может быть, для корейцев герои 3 и охуены на телефоне, но не для тебя. Потому что для тебя и вебтуны не для тебя. И StarCraft... как в качестве кибердисциплины тоже не для тебя, потому что ты медленный, ебать. Для корейцев, блядь, StarCraft, для корейцев вебтуны, для корейцев Герои 3 на 3-дюймовом телефоне. Не для тебя это. Вот в чем спор, блядь? Каким я должен рассказывать этим, блядь, про корейцам, если ты, блядь, сравниваешь жопу с пальцем? У них, для кого порт создавался Героя 3? Наверное, для кого-то создавался. Вот корейцам заебись. А тебе, ты-то какое отношение к корейцам имеешь, блядь? К их MMORPG, к их культуре, ко всему к тому, с чем они справляются. Мы рассуждали на тему, почему твоим самым популярным видео в TikTok является видео с диском русского рэпа. Никто не смог объяснить это. Кажется, это ли не классический? Да, точно. У меня Realme 8, разрешение Full HD+, 2К, грубо говоря, и YouTube обрезает маленький верх и низ, для того, чтобы было на весь экран. И в горизонтали счетчика не видно. Хорошо. Оказывается, код для рекомендаций построен на рандоме. Если выпадает число 10 из 10 возможных, то твое видео попадает в рекомендации. Кстати, неплохой вариант. Я не знаю, правда это или нет, но это довольно неплохой вариант. Зачем придумывать реально какую-то хитро выебанную схему рекомендаций, если на самом деле, вот ТикТоку, да, ну вот какая ему печаль до того, какое видео выпадет в рекомендациях, собственно, самому ТикТоку, ему все равно, на чем показывать рекламу, правильно? Почему бы и не включить просто, вот Лебеда пишет, не ори, дедуль, бля. Согласен, надо переходить на нормальное. Это вот кто-то жаловался, что я в будке ничего не проявляю. И все, кстати, забыли, и никто не говорит мне, а я же себя не слышу. Вот я сейчас вижу, что по бегункам у меня вполне себе на максимуме голос. То есть я его повышаю, он просто упирается в лимит. Он просто упирается в лимит. Mm-hmm. Ну и вот. Можно говорить тихо. В чате дети, не понимающие разницу между волей и свободой. Текстом не поясню. Может, объяснишь детичкам на ночь? Нет, боюсь, что не хочу сейчас. Я, честно говоря, не очень понимаю, где ты увидел детишек, не понимающих разницу между волей и свободой. Вопрос, почему этот человек по итогу становится популярным, по мне, не требует ответа. Внешний вид, юмор, трэш-контент. А вот почему выпало число 10, вот в чем вопрос. А выпало число 10 благодаря неклассическому разуму. Вот. И это в конечном итоге приводит к тому, что... отвечать не приводит, а скорее дает прямой ответ на вопрос, нужно ли искать ответ на вопрос, почему. Не нужно. Хотя ты же и так орать будешь. Не хочешь накрутить что-то, чтобы когда ползунок громкости голоса переваливал за какое-то значение, включался дикий дисторшн? Включался еще? Я наоборот лимит поставил, чтобы у вас колонки не рвало, когда я ору. У вас равномерное повышение. Ты хочешь, чтобы я еще дисторшн включал, чтобы гумба тайм начался?
Чпок. И готово.
Прилетел из Доминиканы сегодня, думал, траванулся. ПЦР-тест положительный. Оказывается, корона может и через ЖКТ в организм попасть со всеми последствиями. Температура 38,7, лежу, держусь, здоровье, Костя. И тебе здоровье, бобер. Вот. Бациллочлены больше в очко не засовывай себе. Шутки от 40-летнего. Наша постоянная рубрика. Александр Лян, 2000 рублей. Спасибо большое. За проезд 1000 рублей. В последнее время много коротких подкастов. Это я читал. Я тупой. Так. Костя, тебе нравится дисплей на Casio G-School 5600? Что? Что? Ты?
Да что ты, черт побери, такое несешь?
Костя, как тебе Casio Jog 5600? Сейчас посмотрим. Ну, неплохо, я говорю, мне не нравится, потому что мне не нравится, что нажимаются, у меня нажимается, я ношу часы очень низко. Я не ношу их, вот, ну, как их вроде как по правилам надо носить. Я их ношу до косточки. Вот. И поэтому у меня всегда все нажатия срабатывают. Поэтому мне это не нравится. Канадские ученые выяснили, почему возникает космическая анемия. Оказалось, что в невесомости разрушение эритроцитов в человеческом теле увеличивается на 54%. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Ученые разрабатывают какие-то новые лекарства. Дело в том, что если вы год находитесь в космосе, у вас наступает анемия, и надо с этим что-то делать. Главное, что после возвращения она не восстанавливается, и все равно на 30% выше нормы скорость разрушения красных кровяных телец. Над этим нужно работать, прежде чем отправлять людей на Марс, а то иначе они там ололо. Костик, все часы с классическими арабскими циферками. У Костика все часы с классическими арабскими циферками. Да, пока да. Новая игра Wordle захватывает мир. Вот это вот, который придумал какой-то там товарищ для своих товарищей. А потом ее начали торговать другие программисты на iOS, в App Store, извините. Вот, какая-то игра со словами, но пока она только в оригинале на английском языке, но ее уже начали делать на русском, точнее, варианты на русском. Я пока не знаю, что это за игра, но называется она Wordle. Все, о чем? Что делать нам из этим? Да ничего не делать, блядь.
с этой информацией. Криптоинвесторы SpiceDAO купили на аукционе книгу с раскадровкой неснятой Дюны Александра Ходоровски. Короче, она была, как я понимаю, в одном экземпляре. Ее разрабатывали там в конце 80-х, начале 90-х. Дюну Александра Ходоровски, но в итоге не сошлись там на бюджетах, на видении и всем остальном. Ну и вот остались эти раскадровки, их сложили и выпустили книгу. Криптоинвесторы сложились бабосами и купили эту книгу. Вот, и заявили, что хотят сделать по ней анимационный сериал по этим раскадровкам, а потом продать стриминговому сервису. Но в интернете, естественно, криптоинвесторам, потому что криптоинвесторы, как и все инвесторы, это особенно гениальные люди, им сообщили, что факт покупки книги, да, и даже там типа черновика и первого экземпляра вообще не дает вам права на владение, в общем, интеллектуальным контентом. Она не передает вам авторские права. Вот. Им это, конечно, в интернете сообщили, что вы дурачки ебаные, вы купили просто предмет искусства, вы купили коллекционный предмет, даже в одном экземпляре, но это не передает вам владение авторских прав. Так что, если вы вдруг не в курсе, как и криптоинвесторы, да, то даже купив черновик от автора, что вполне, по-моему, даже логично, да, в единственном экземпляре вы не становитесь обладателем авторских прав. Это все равно произведение под авторством автора, а не вас, даже если вы купили черновик. Вот. Криптоинвесторам это было не совсем понятно. И их затроллировали. Костя, я для себя понял, что обожаю читаемые часы, или электронные, или классика, где все цифры, без черточек и прочего. Чисто цифры, как тех самых Casio, что у тебя были, недорогих, прекрасно. Так у меня и такие сейчас часы, абсолютно. Я же только что сказали, что они такие же. Вот. А вообще, да, электронные, если бы в них было как можно меньше. Вот ты G-Shock 5600 показал, там слишком много деталей. Нужно меньше. Вот раньше такие китайские были часы, где просто время. Вот просто время. Там 20 часов 53 минуты. Вот. Часовая, секундная, минутная. Все. Кстати, секундная стрелка синего цвета, это тоже как какой-то отраслевой стандарт, если вы не в курсе. Это как покупаешь авторские права на изображение, размещаешь в любой соцсети, а потом оно по правилам платформы доступно всем в рамках сайта. Нет, это совсем не то. Ты вообще про другое говоришь, Undercover. Ты же про другое говоришь. Они авторские права не покупали, они купили просто альбом раскадровок в единственном экземпляре. Ляки часы красивые, да, вообще офигенные. Не то, что у вас. Нет часов. За два года пандемии 10 богатейших людей списка Forbes увеличили свое состояние в сумме с 700 миллиардов до 1,5 триллиона, больше, чем за предыдущие 14 лет. В то же время более 160 миллионов людей по всему миру оказались за чертой бедности, пострадав от возрастающего неравенства, говорится в докладе организации Oxfam. О чем нам говорит эта информация? 10 богатейших людей стали богаче в два раза за время пандемии. Вот, больше, чем за предыдущие допандемийные 14 лет. И 160 миллионов человек перешли границу бедности. Я не понимаю, о чем это. Ну, то есть, это информация уровня «дождь идет с неба». Ну, типа, блядь, вода мокрая, огонь горячий. Это, конечно, может быть кому-то интересно, но это не добавляет ничего в нашу картину мира. Если вам что-то не нравится, ребят, меняйте систему. Вот я просто, ну, типа, все молодые 16-летние нонконформисты, максималисты, которые все это говорят, это же просто пиздовольство. На самом деле система, которая выстроена с 10 самыми богатыми, там, с 1,5 триллионами долларов, она абсолютно всех устраивает. Абсолютно всех, все население земного шара она устраивает. Меня устраивает даже самые бедные нищие слои, которые дохнут от голода, пухнут в Африке. Эта система их устраивает. Знаете почему? Живот показал. Ну, что показал, показал. Всех абсолютно устраивает, потому что каждый нищий, пухнущий от голода негритенок мечтает когда-нибудь занять место богатого помещика и самому жрать. И всем пинать или плевать в лицо, как по рассказам Зощенко. Понимаете, с коррупцией знаете, почему никто не борется? Потому что в глубине души, как я вам говорил, только я все время это говорю открыто, с коррупцией не хочется бороться, потому что в глубине души каждый мечтает оказаться на месте коррупционера и самому воровать эти миллиарды долларов. Понимаете, о чем речь? Просто потому что каждый, в конечном итоге, каждый ненавидящий свою работу и ходящий в офис каждый день, никогда не пройдет против вот этой глобальной капиталистической потребляцкой системы, потому что он хочет быть на вершине этой пищевой цепи. Он никогда не будет бороться с этой пищевой цепочкой, потому что у него есть надежда, что когда-нибудь он окажется выше остальных. И будет на вершине жрать все самое вкусное и срать на головы тем, кто ниже его. Потому что, ребята, если мы говорим так вот глобально, да, как антиутопично, то 10 богатых, самых богатых людей в мире с 1,5 триллионами людей, долларов, их всего 10. А вот, например, за чертой бедности оказались 160 миллионов людей. 10 против 160. Понимаете, просто вот шапками закидать можно, если бы кто-то хотел бороться с системой. Понимаете, вот захотели побороться с системой в 1917 году. Отобрали все у богатых и раздали всем поровну. И потом, в течение каких-то вонючих 70 лет, поняли, что на самом деле никто не хочет поровну. Все хотят оказаться на месте царя и богача. И поэтому система, в философском смысле, конечно, рухнула. Потому что на самом деле никто не хочет жить ровно. Никто не хочет так же, как все остальные. Никто не хочет благополучия абсолютно для каждого. Всем на это насрать. Система держится только благодаря тому, что каждый, абсолютно каждый, хочет оказаться на месте этой десятки самых богатых людей в мире. Понимаете? Потому что попытались в 1917-м раскулачить помещиков, но и за 70 лет поняли, что проблема не в помещиках, и что мы не хотим одинаково ходить на завод, работать на какое-то вонючее общее благо. Нет. За 70 лет мы поняли, что мы хотим просто оказаться на месте помещика. И вот теперь есть помещики, а есть бедные. И бедные смотрят, и никогда... Ну, они могут захотеть ограбить помещика, но это будет минутное помешательство. Но никто никогда не захочет перевернуть систему, потому что каждый, абсолютно каждый из нищих хочет оказаться на месте помещика. А что мы можем сделать? Я не говорю, что мы должны что-то делать. Я говорю, что это пустой разговор. Никто ничего не должен делать, потому что все всем довольны. Костя, о чем ты? Люди, которые умирают от голода, они даже не в курсе какой-то там иерархии и для тех миллиардеров. Это как сравнивать, что кот хочет занять место человека. Нет. Ты не понимаешь, вы постоянно пытаетесь переврать мои слова, блядь. Ты специально под дурака косишь undercover? Абсолютное большинство людей не знает, как выглядят эти 10 миллиардеров. Я говорю, что конкретно дохнущий, пухнущий от голода негритенок в Африке, он никак... И вот их будут 10, 20, 100 человек, пухнущих от голода. И мимо будет проезжать вот их... Один из террористов, который будет так вот из калаша стрелять и торговать бриллиантами. Ну, вот этими африканскими бриллиантами. Понимаете, будет с сигарой такой. на УАЗике с открытым верхом, да, ехать и такой, работайте, блядь, доставайте мне бриллианты. Посмотри, кровавый алмаз. Всегда работников больше, чем надзирателей. Всегда работников больше, чем надзирателей. Они могут просто остановить этот джип и разорвать его на куски. Вот этого и своего угнетателя они могут остановить и разорвать на куски. Они не знают про 10 миллиардов. Ты под дурачка, что ли, косишь? Я тебе говорю, что у каждого конкретного нищего есть свой помещик, на которого он смотрит, и которого никогда, он может его сместить, потому что будет больно. Ну, то есть конкретно вот его боль причиняет, убивает, он его тогда может разорвать на куски, как было с каким-нибудь, из «Золотого калаша», да, как было с каким-нибудь там Муаммаром Каддафи, да, вот. Либо может захотеть ограбить, просто вот минутно сейчас получить деньги. Но саму систему, понимаешь, в деревне, где есть этот золотого калаша с сигарой стреляющий, саму систему никто никогда подрывать не будет. Потому что каждый хочет занять место вот этого помещика, занять место. Не систему нарушить, в которой всем будет хорошо, ровно, там, коммунизм, нет. Это уже все поняли, картинка была, все поняли, посмотрели. Никто не хочет этого, все хотят занять его место, а не пересмотреть. Undercover, ты, блядь, не слушаешь или что? Ты, блядь, пишешь комментарий в половине того, что я говорю, или что? Или ты тупой? Ну, разорвут его, а потом разорвавшего расстреляют нахуй. Что дальше? Ты тупой, блядь. Я только что сообщил, что никто никого разрывать не хочет. Что разорвать можно просто потому что, ну, ограбить. Систему. Мы же говорим про систему. Что без 10 миллиардеров будут другие 10 миллиардеров. Что бы ты ни делал с миллиардерами, сделаешь их банкротами полностью. Деньги у них отберешь, и сразу станут 10 других миллиардеров. И эти 10 миллиардеров тоже будут иметь 1,5 триллиона, не меньше. Вот о чем речь. А нищих будет также 200 миллионов. Ну, на 200 миллионов больше. Система обновляется автоматически. С чего кто-то взял, что надо менять? Никто не взял. Я поэтому и сообщаю, что вот эти новости, они для чего пишутся? Ну, типа о чем говорится? Богатые богатеют, бедные беднеют. Вот для чего пишется новость? Богатые богатеют, бедные беднеют. Что она должна донести? Я с этого начал. Почему вы пишете комментарии, не учитывая то, что я сказал в самом начале? Я в самом начале сказал. Это новость из разряда «Вода мокрая, огонь жжет, дождь идет с неба». И пояснил, что это абсолютно бессмысленный просто набор слов. Это постулат, который всем известен, и все. Это аксиома. Непонятно, почему ее перепечатывают, и люди читают и ставят какие-то оценки. И как-то это все обсуждают. Хотя темы для обсуждения нет. В 2000-х есть магазин, в 2000-х сеть магазинов электроники Best Buy дала полную свободу офисным сотрудникам. На смену токсичному руководству, которое требовало отчеты каждые 15 минут и вымеряло расстояние до закусочных, где работники обедали, пришло более лояльное. Теперь в приоритете было не время работы, а выполнение задачи. Подход улучшил производительность компании на 30%. Она смогла сэкономить 2,2 миллиона за 3 года. Какая хорошая новость, да? Оказывается, если давать работникам послабление, то есть не время работы, а выполненные задачи, не следить за походами в туалет и всем остальным, то станет лучше. Правильно? Только это опять тоже, да, это все однобокие взгляды и системы, это Я видел сотни разных, не видел, а как бы знаю разные группы людей, которые не станут лучше работать, если их не из-под палки. Есть люди абсолютно вот, ну, есть валдисы, которым пряник не нужен абсолютно. Реально, есть группа людей, которым пряник не работает просто. Я знаю, что это звучит слишком патриархально, я знаю, что это звучит слишком консервативно, что это звучит слишком милитаристски, что это, возможно, звучит для кого-то имперски, еще как-то там политически окрашено. Но без политического окраса, честно говоря, вы не встречали группы людей, ну, скажем, коллективы или еще что-то, которые нихуя не работают. Сколько с ними по-человечески не относись, они не будут работать. Только пиздюля, блядь, живительные пиздюля и все. Тотальный надзор, диктатура и тоталитаризм способны заставить некоторые группы людей хоть что-то делать. Все остальное воспринимается ими как слабость, потому что эти группы людей я никакие конкретно не имею. И это просто, блядь, тупые шакалы, вот и все, которым только Шерхан может приказать. К сожалению, да, то есть это люди, ну не люди, а люди. Я имею в виду, что просто так, знаете, нельзя сказать, возьмем рандомную группу людей, вот, и если мы будем к ним относиться по-человечески, менее следить, поставим перед ними цели и задачи, то все будет хорошо. Нет, не будет. Если она будет состоять из валдисов, нихуя не будет. Только, блядь, плетка и все. Ты говоришь, вот если все возьмутся и пиздец, массы сами не... Я не говорю, что кто-то возьмется, ты заебал меня, блядь. Не говорю никому ни за что браться, что ты пиздишь? Какие массы нахуй? Я сказал, что никто ни за что браться не будет, потому что всех все устраивает. Не надо никому никуда браться, не возьмется, не будет. И я даже не говорю, что это плохо, ты что, конченый? Если ты хочешь, чтобы... Если я хочу, чтобы меня поняли все, то меня все понимают. А один дурачок, который не способен меня понять, я не буду под него подстраиваться. Понимаешь? Я не буду подстраиваться и реагировать на одного дурачка, который, блядь, не может понять. Потому что кроме тебя все поняли меня правильно. Вот никто, кроме тебя, полную хуйню и ересь, ту, что ты несешь, не написал. Вот, поэтому... Все легко и просто. Я просто не буду с тобой взаимодействовать и все. Если 230 человек все поняли, 326, а один дурачок все не понял, то я правильно изъясняюсь. И проблема не в моем изъяснении, а в тебе. Вот никто не написал, кроме тебя, эту хуйню. Поэтому держитесь там, undercover. Рекомендую отписаться. Если вам так не нравится, как я изъясняюсь, то я рекомендую вам отписаться. Потому что мы с вами говорим на разных языках. Я не хочу вам ничего доносить. И уж тем более не хочу адаптироваться под ваше непонимание. У меня есть зрители, которые меня понимают. Индонезиец 5 лет делал селфи, чтобы смонтировать из них видео на память. Ну, как там, знаете, по лицо меняется. Но потом узнал об NFT и решил выставить 1000 однотипных фотографий на продажу. За несколько дней коллекцию превратили в мем. Токены начали массово скупать, ставить на аватарки и сравнивать с другими популярными проектами. Ее стоимость превысила $1 million. Автор заработал на исполнение мечты. Вот автор заработал на исполнение мечты.
Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца.
Можно ли было предсказать такой результат? Если можно было, то хули вы не сделали. Да? А по факту нельзя было предсказать такой результат. Это и есть тот самый неклассический разум. А это во-первых. А во-вторых... Узнал об NFT, и это первое, это не классический разум, а второе, это насколько NFT и технологии, ну, технологии это все нормально, а сама концепция, насколько это рандом, насколько это лотерея. Понимаете? Ну, то есть, есть концепции какие-то, да, вот там ты берешь золото и продаешь его. Вот это просто обычная концепция. Любой человек берет золото и любой его продает. Любой человек делает хороший продукт и его продает. А если ты делаешь то же самое, что все остальные, и вдруг у тебя это выстреливает, а у других не выстреливает, то что? Это рандом. Это мне кажется, вот почему люди воспринимают это как «О, классно, классно, значит, вот возможности, возможности». Это же не возможности. Почему люди не видят, ну вот поклонники NFT и все остальные, что это же непредсказуемость системы. Если на этой системе можно заработать и проиграть все, что угодно непредсказуемым образом, это же плохая система разве для заработка. Разве я, ну, я как-то не так вижу? Ну, просто, например, представьте себе, да, что вы идете в ломбард продавать видеомагнитофон. Вот. Вы пойдете в ломбард, зная, что вот вы сегодня придете в ломбард и продадите видеомагнитофон за 5000. Придете завтра в ломбард и продадите его за 5000. Придете послезавтра в ломбард и продадите за 5000. Придете послезавтра в ломбард и продадите за 5000. Вам такой ломбард нужен? Или вам нужен ломбард, в который вы можете прийти и продать видеомагнитофон за 0, за 0, за 0, а в какой-то рандомный момент можете, а можете и нет, продать видеомагнитофон за 1000000. В какой ломбард вы понесете, вот два ломбарда, в какой из них вы понесете видеомагнитофон? Вам нужны деньги, вот кушать каждый день. И у вас склад видеомагнитофонов, в которых ограниченное количество, ну, допустим, 200 видеомагнитофонов. В какой вы пойдете ломбард? В одном ломбарде за каждый видеомагнитофон каждый день вам дают по 5000 рублей. А в другом ломбарде можно рандомным образом выиграть 1000000. То есть продав видеомагнитофон, получить 1000000. Но не 100%. Просто на любом бесконечном промежутке времени можно выиграть 1000000. А за все остальные дни получать 0. Каким ломбардом вы воспользуетесь? Я лично воспользуюсь первым ломбардом. Вот. Более того, вот вы пишете, вот момент истины пишет, это классический азарт. Это классический азарт. Так второе, это не ломбард. Это лотерея. Вот в чем фишечка. Кто-то ей воспользуется вторым ломбардом. Но по-настоящему разумный человек, это не тот, кто выберет первый ломбард или второй ломбард, а который скажет, что первый это ломбард, а второй это не ломбард, это лотерея. Нужно просто понимать, на что ты соглашаешься. В лотерее нет ничего плохого. Лотерея это прекрасно. Просто нужно знать, что это лотерея. Когда ты идешь в казино, тебе никто не обманывает, тебе никто не говорит, что ты положишь монетку и со 100% исходом получишь 100 монеток. Нет, ты знаешь, что это игра. И люди идут в казино. Я понимаю, что такое казино. Я понимаю, в чем любовь, что они хотят там получить. Там нет никакого обмана в казино. Потому что это казино. Но если ты приходишь в магазин, платишь 20 рублей и с какой-то вероятностью можешь получить хлеб, а с какой-то получить хуй на воротник, то это не магазин, это казино. И в том, что что-то называется казино, нет ничего плохого. Если назвать что-то лотереей, это не становится плохим, это просто объясняет, что это лотерея, а не ломбард. Есть уже хотя бы одно сформулированное положение классического разума, или же ты пока можешь только сказать, в каких случаях он замешан? Да, нет, я не могу описать его, ты абсолютно прав, мои мысли, претензии не беспочвенно. Выразить как-то вот в одной мысли так, чтобы это описывало, я не могу. Я могу только приводить примеры. И, кстати, есть так множество таких тоже слабоживущих концепций, которые описываются только примерами. Но так, чтобы описать универсально, дать определение, я пока не могу. Возможно, это не так уж сложно, просто я не пытался. Американский стартап протестировал летающую тарелку, одноместный летающий аппарат, который взлетает и садится вертикально, но после взлета переходит в горизонтальное положение. Пиздец, страшная штука, если честно. Я бы нахуй на такой не полетел. И, блядь, даже в качестве эксперимента. А, тут нет ссылок. А еще, если ты не проебал матан в вузе, то некоторые ломбарды казино прекрасно рассчитываются и превращаются в регулярный заработок. Матан в вузах преподается уже 100 лет. Это 100 лет так. Куча людей изучают матан. Куча, чуть поменьше, из этих людей прекрасно в матане разбираются. И имеют отличную оценку по матану. Но почему-то количество людей, разбирающихся в матане, и имеющих хорошую оценку, и объективно понимающих в матане, почему-то не совпадает с количеством нагибателей казино. Как же так вышло, а? Если казино так легко просчитать, зная просто матан, то почему же, дорогое нижнее подчеркивание, количество людей, знающих матан, и количество нагибателей казино не совпадает. И как в лотерею он вкинул эфир, что у него был. Его заметили на бирже, он сорвал куш. Что? Или не превращается? Брюки превращаются или не превращаются? Писинг-пауза. Да, это потому, что я подустал. Так. Казино же... Казино же дебилы строят. Они вообще думают, что матан это газ. Хорошая шутка. Матан. Матан, знаешь, у тебя что, это вместо бензина машина на матане, да, ездит? Понятно. Так. Извините. Так, это просто телек в телеге. Российские комики создали телеграм-канал «Круги на полях», в котором общаются видеокружочками. Авторы обсуждают будничные темы, например, говорят про любимых персонажей в «Друзьях».
Забавная идея. Просто уже нарезки с этого телеграма я уже мне попадаются в ТикТоке. Хорошо шутят, забавно, интересно. И концепция интересная, да, когда ты... Ну, делаешь, типа, этот, как я понимаю, публичный чат, и в котором разговариваешь кружочками. Интересная мысль, ну, интересная идея канала. Прикольная, прикольная. Есть такая блогерская? Меня туда пустят? Или хуй мне навратник? Навряд ли. Ну, ладно.
Так... На Филиппинах у большей части населения бедных районов нет ни компьютеров, ни смартфонов. А те, кто все же владеют устройствами с доступом к интернету, не могут попасть в онлайн из-за завышенных цен на тарифы. Единственный способ выйти в сеть – вендинговые автоматы на улицах. То есть прям терминалы. За монетку в 1 песо, 1,5 рубля, филиппинцы могут сидеть в интернете 5 минут, а потом вкидывать еще монетку для продолжения сессии. У кого-то получается даже играть в онлайн-игры. Не настолько интернет хорош, чтобы стоять у автомата и закидывать по 1,5 рубля монет. Но не настолько он интерес. Хотя, опять-таки, вспомнишь, как за деньги играли в PlayStation 1 в магазинах. Хотя я не играл, потому что у меня денег не было, поэтому не могу сказать, что я бы и сейчас стал... Каким заниматься?
Ну уж тем более, попользовавшись интернетом, думаешь, да, нахуй нужно?
Ну, если ты не зарабатываешь чисто в качестве развлечения, не так прикольно. Microsoft покупает Activision Blizzard. Тут там шумит, гремит новость за 70 миллиардов долларов. Все хлопают в ладоши и радуются, что как только сделка будет заключена, если она будет заключена, потому что одна большая компания покупает другую, это может противоречить антимонопольному законодательству США, поэтому уверенности нет. Но если будет одобрено, то это дарит возможность получить в Game Pass еще большее количество игр. Вот. Если сделка будет заключена, то больше причин появляется выбрать Xbox вместо PlayStation. У него, конечно, остаются свои эксклюзивы, но эксклюзивы появятся и у Xbox. А подписка сделает его гораздо... Она и так уже делает его гораздо выгоднее, Xbox. Сделает еще выгоднее, потому что как только Microsoft покупает какую-то компанию игровую, то все игры появляются в Game Pass бесплатно. А Activision Blizzard, там куча студий принадлежит, туда сразу появляется Overwatch, Diablo, StarCraft, World of Warcraft и серия Call of Duty. Поэтому и тогда этого было, то есть когда покупалась беседка, сразу же Doom появился с прочими Вольфенштайнами. Также и здесь, если сделка будет заключена, сразу же игры Activision Blizzard появятся в Game Pass. Вот. Костя, а как смотришь на такой вид юмора, как у Игнатия Винтурова с его ультра-убожественной стилистикой Aki World Art 2000? Не знаю, кто это такой, понятия не имею, честно говоря. Nestlé объявила о переводе всех своих российских фабрик на ветряные электростанции. Также компания намерена инвестировать в проекты по повышению энергоэффективности на всех предприятиях, чтобы снизить количество потребляемой энергии. Вообще непонятно, для чего этот популистский ход предпринимается компанией Nestlé. У нас абсолютно непопулярна борьба за экологию. Никакие очки вы на этом не заработаете. Никакое государство к вам лучше относиться не станет, то есть никаких поблажек, никаких скидок по налогам. Даже для того, чтобы приобрести какой-то пиар в положительном ключе, это имеет смысл делать в каких-то западноевропейских странах, типа Бельгии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, где за экологию рдят. Ну, то есть у нас тоже за экологию, но как бы обычным гражданам на это насрано абсолютно, да? Вот. У нас предпочтут купить там 8-литровый бензиновый двигатель, если он налогами не будет облагаться, нежели там, подумать об экологии. Поэтому для чего это делает большая компания Nestlé в стране, где гражданам, ну, давайте смотреть честно, по правде, в глаза, это не русофобия, просто ну как-то это не наше, да, нам как-то все равно на это все. Переводить ее на ветряные электростанции, плюс еще ветряных электростанций не так, чтобы много. Я не знаю, может быть, этих фабрик Nestlé на самом деле одна штука, и она стоит возле ветряной электростанции, и поэтому она такое делает заявление, а на самом деле это всего лишь обозначает, что ближайшие электростанции, они на нее переходят и решили сделать из этого инфоповод. Но если этих заводов там десяток, то такого количества ветряных электростанций рядом с заводами навряд ли найдется. Поэтому им придется строить ветряные электростанции. А это просто дополнительные вложения ни для чего. У нас нет никаких экологических требований к заводам по шоколадкам. Уж к заводам по шоколадкам точно никаких экологических требований нет. Никаких дополнительных очков пиара вы не получите с территории Российской Федерации. Не очень понятно для чего, зачем, почему они этим занимаются. Так, первые метавселенные появились 27 лет назад. В общем, какая-то статейка вышла о том, что на самом деле 3D-миры, вот которые сейчас всучиваются народу с Facebook, с там GeForce, Nvidia тоже что-то хочет свое придумать. Кто-то еще там все свои метавселенные придумывают. И оказывается, еще в 95-м году это было более или менее реализовано, ну, в рамках возможностей 95-го года, но концепция сама в присутствии в интернете Web3 в виртуальном мире, а в мире она уже была в 95-м, но что-то не возымело большого успеха, ну и в силу, конечно, технических ограничений. Но сама идея уже присутствовала, но что-то людям не понравилось, люди решили, что 2D интернет, веб 2.0 с гиперссылками, с баннерами и всем остальным интереснее, чем путешествие в открытом примитивном 3D мире. Так, дальше что у нас? Тут где-то была интересная новость, на которой мы, пожалуй, закончим. И 1000 я перекину на следующий день. Вот. Сегодняшний стрим 2 часа-то продлился. Уже поздно, херли уже 4:30. И на завтра приносите свои добровольные пожертвования. Вот. Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире. Жалуется Монеточка и пишет, что «Мэш, ты говно». Монеточка приобрела квартиру в Москве. А скандально известное издание «Мэш» – говно, действительно, в Телеграме. Но оно говно, потому что оно говно. Вот, это желтая пресса в самом худшем своем, ну, такие, знаете, папарацци, которые вот гнильцо собирают, вот мешают, ну, просто вот дерьмо. Вот, и Монеточка об этом написала, что они выследили, где она купила квартиру, специально там опрашивали соседей, ТСЖ, чтобы выяснить, где она живет, подкараулили, выяснили и слили ее адрес, ну, сфотографировали дом, все вот это выложило, Мэш с ее новым адресом, и... Монеточка объявила о продаже квартиры, которую купила в центре Москвы, из-за того, что журналисты Мэш слили ее адрес, что жить там невозможно, что к ней пришли незваные гости, и этой квартирой невозможно теперь пользоваться, надо ее продавать. Это намекает на то, что Юра Хованский, скрывавший свой адрес, был абсолютно прав. Во-первых. Во-вторых, Мэш, конечно, говно, но Мэш состоит из кого? Из людей. Вот, и Мэш сообщила людям, и незваными гостями были не Мэш, а люди. Вот, пришли, вот, Монеточка, как бы тут нужно все-таки быть честными, да. Незваные гости были люди. Вот, Мэш-то, конечно, говно, но Мэш состоит из людей. И рассказала она адрес людям, и пришли к тебе люди. Вот, ты пишешь хорошие и добрые песни, а... Слушатели неадекватные. Вместо того, чтобы просто слушать музыку, ходить на концерты, вот, получать удовольствие, они зачем-то нахуй приперлись. Понимаешь, люди говно. Поэтому ждать, что какое-то издание, какие-то журналисты вдруг будут физически иметь другое ДНК, то есть не являться homo sapiens, я бы не стал ожидать такого. Ну, типа, если мы живем в мире людей, то очевидно, что журналисты тоже будут из людей. И слушатели твои тоже будут из людей. Это будут те же самые лысые говорящие обезьяны. Вот. Адрес твой по-любому будет слит. И следующий будет слит. Понимаешь? И следующие долбоебы к тебе придут. Одни долбоебы пришли, потом в следующий раз долбоебы придут. С долбоебами нужно бороться просто способами борьбы с долбоебами. С Мэшем ты не справишься, потому что эти долбоебы, этих долбоебов читают другие долбоебы, делают этих долбоебов популярными. В общем, этот круговорот долбоебов с ними так просто не справится. Адрес по-любому будет скрыт, тем более в современном мире. Нужно было покупать не дом без консьержей, без охраны. Я видел этот пост, я видел фотографию. Мне вообще показалось, что это не Москва, а дыра типа Питера. Ну, потому что, судя по фотографиям, это была прям реально дыра. Я понимаю, что это центр Москвы, это какая-то историческая застройка. Ну, вот все, что старое, историческое, оно выглядит как дыра, как Питер. Ну, то есть, какие-то, блядь, арки, ну, улицы разбитых фонарей. Это выглядело как улицы разбитых фонарей. И очевидно, что незваные гости просто смогли зайти в твою квартиру, ну, к твоей квартире подобраться, ко всему этому. Элитные люди, звезды, они покупают квартиры и живут где? Правильно, в закрытых жилищных комплексах. Я видел такие в Москве, они есть, и они не дороже, чем твоя квартира, стопудово, я более чем уверен. Не обязательно жить прям с видом на Кремль, хотя даже тоже с видом на Кремль, но немножко под другим углом. И там такие жилищные комплексы, в которые ты, блядь, войти во двор не можешь. Ты во двор начинаешь ходить, оттуда сразу выбегают какие-то люди и говорят, где твой пропуск, кому ты идешь, что ты нахуй такой, понимаешь? И долбоебы читатели Мэша, так просто до тебя не доберутся уже. Они не смогут пройти несколько вот этих степеней охраны. Они не пройдут через охрану, потом консьержка внутри будет, там чистый подзик. Если они там останутся стоять, ждать, то на них пожалуются другие соседи, вызовут полицию, их увезут. Вот такая борьба с долбоебами. Надо просто покупать в элитных жилищных комплексах квартиры, потому что как-то же живут люди всяких там Москва-Сити и в прочих, их не выслеживают, ничего, потому что внизу сидит консьержка. Перед консьержкой сидит, до консьержки ресепшн, до ресепшна охрана стоит с настоящим синдромом вахтера. Ты там хуй сама пройдешь, если ты забудешь документы какие-то или ключи. Вот и все. И под долбоебами я имею в виду ни в коем случае не какую-то национальность, ничего. Я имею в виду конкретно людей, всех людей. Люди – это говорящие обезьяны. Ждать от говорящих обезьян, что они будут поступать не как обезьяны, на том основании, что они просто лысые и говорящие, я бы вот не стал. Нельзя ожидать от обезьян, что они будут вести себя не как обезьяны. Даже если эти обезьяны лысые и говорящие. Все. Таким образом, на стороне Елизаветы я бы просто понял, что неправильно была совершена покупка. Такие вот непривязанные эти можно покупать, если у тебя есть деньги, но ты при этом никто. Ну, я имею в виду в публичном поле, ты предприниматель, у тебя есть деньги, но всем на тебя насрать. Никто не знает тебя в лицо, вот, никто не знает тебя по имени, никто не хочет твоих автографов. Если тебе нужны автографы, анально огораживайся. Пожалуйста, есть вот эти рублевские шоссе, там всякие, наверное, какие-то новые, я не в курсе дела. Ну, вот когда ты, может, дом, да, куда ты заезжаешь в огороженную территорию, там стоит КПП, блядь, с автоматчиками. Каждого долбоеба спрашивают, куда он едет, кому он едет, зачем, почему. Если кто-то тусуется, пытается выследить, сразу приезжает полиция, то ты нахуй такой, здесь не живешь, уебывай к хуям. И также в квартирах и в огороженных дворах. Там даже ты во дворе будешь со своим ребенком играть в песочнице, и то никто не пройдет, потому что даже во двор войти и заехать на автомобиле с номерами не записанными в списке для охраны невозможно будет. Вот так я думаю, мне так кажется. Вот такие дела, дорогие друзья. Так я это вижу. Бухой батя, цитата, жопу пусть себе переведут на витрины электростанции. Это такая бессмысленная агрессия. Вот такие вот дела. Но, естественно, еле за этим мы сочувствуем. Вот. Безусловно. Но вот можно продать. Как купила, так и продашь. Да, обидно, досадно. Вот. Я не с точки зрения такой, что типа говоришь, там, типа, такой умный. Конечно, блядь, я бы тоже мог обосраться. Но я не обосрусь, потому что у меня нет таких денег. И я никогда не куплю себе квартиру, чтобы ее. А даже если куплю, то никто не будет меня выслеживать, особенно Мэш. Вот такие вот дела. Сочувствуем, но продашь, купишь новый, рекомендую покупать. Квартира есть квартира. Ты понимаешь, какая разница? Историческая это застройка, не историческая, да, красивый дом, некрасивый. Хули на него смотреть снаружи, да, но если монеточка руководствовалась тем, что это дом какой-то красивый, это хуйня, все, дом красивый, ты на него два раза снаружи посмотришь, все остальное ты будешь смотреть изнутри, а изнутри ты построишь любой ремонт, сделаешь в любой, блядь, в самой тошнотной дыре, выглядящей снаружи, ты внутри можешь сделать прекрасные хоромы, которые тебе будут интересны, вот, абсолютно большинству... Большее количество времени всегда будет проводиться изнутри. Снаружи никто на дом нахуй не смотрит и стоит: о, блядь, как красиво, наслаждаюсь, блядь, видом на дом. Даже ты на балконе стоишь, ты все равно сам дом не видишь. Покупайте квартиры в анально огороженных современных жилищных комплексах с охраной, со всем вот этим. Как звезда обратилась бы, ну, к знакомцам, к продюсерам, узнала, где живут всякие Егоры, Криды, блядь, вот эти Тимати все. И там же точно себе надо покупать там, где другие звезды тусуются. Вот и все. И там все будет хорошо. Я так думаю, мне так кажется. Кто у нас снег убирает по улице? Знаменитости продадут еще дороже, а нижний каз. Да, кстати. Квартира Лизы Монеточки еще дороже продашь, чем купила. Джон Китс, 250 рублей с покрытием комиссии. Полностью согласен о том, что всех все устраивает. Часто использую дискуссии с отцом о том, что был ли коммунизм хорошим. Человек по природе эгоист. Все, кто достигают высот, хотя бы хотят, чтобы им завидовали. Лучше дом, жена, машина и так далее. Больше подписчиков и так далее. Другим важна сама надежда, что они тоже могут. Именно, именно. Вот абсолютно ты правильно определил. Важна надежда, что они тоже могут. На этом все работает. Казино работает на том, что ты веришь, что и тебе удастся победить. Вся американская мечта построена, что и ты сможешь из грязи в князи, что и у тебя получится. В этом плане хуже работает кастовая система какой-то Индии, где ты знаешь, что ты из касты в касту не перейдешь. Но вот Индия не впереди планеты всей. Да? Потому что мотивации-то не очень много, когда ты точно знаешь, что ты родился вот не в том месте, не из той вагины, и все. И никаких шансов у тебя у власти встать нет. Это такая не очень система. Ты не замотивирован делать хоть что-нибудь дальше. Такие дела. Все-таки я проговорил чуть больше. Добавлю 600 рублей завтра. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Надеюсь, вы скучали. А если скучаете, то донатьте. Межподкасте приносите донаты на подкаст завтрашний. Будем дальше продолжать этот театр драмы имени комедии. А пока держитесь там. Не забывайте становиться спонсорами или поддерживать свою спонсорскую подписку. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.